Тема дня.
Тема дня и гость Искандер Бариев, член Меджлиса, уже в нашей студии. Я, прежде чем мы начнем нашу тему, расскажу немножко о предыстории.
Давайте ее обозначим. Да, это крымско-татарская автономия.
Создание крымско-татарской автономии. Напомню, что еще 18 мая президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания в Крыму национальной автономии крымских татар. А на пресс-конференции, которая проходила позавчера, вчера, 3 июня, президент уже инициировал изменения в Конституцию, которые позволят создать именно крымско-татарскую автономию. И я предлагаю сейчас послушать прямую речь президента, как он это
презентовал.
Да, презентовал.
Всі боялися кримських татар, я можу сказати відверто, всі президенти і вся українська влада. Не тих боялися. Боятися взагалі не треба нікого. Треба більше довіряти кримсько-татарському народу. Форпосту українськості в Криму. І саме тому я прийняв рішення вийти з цією ініціативою після консультації з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемільовим і з головою Меджлісу, який, до речі, так налякав росіян, що вони його заборонили незаконно, Ріфатом Чубаровим. Модель буде так само, як і проходить по всім змінам до Конституції, які я збираюся підготовлювати. Це буде передача в Конституційну комісію, включення туди представників кримських татар, ретельне опрацювання, обговорення і передача, підписання і передача до Верховної Ради.
Еще раз напомним, что это был фрагмент пресс-конференции Порошенко, Петра Порошенко, президента Украины, которая проходила позавчера. И у Искандера Бариева, члена Меджлиса, хочу спросить, как восприняли эту идею в самом Меджлисе крымские татары? Как они в принципе относятся к этому? Мы все понимаем, что на сегодняшний момент это политический инструмент. То есть,
но какие ожидания?
Не может быть сейчас у вас автономии реальной там.
Я с вами не соглашусь. Дело в том, что это не просто политический инструмент, это на самом деле мы должны руководствоваться с позицией права. То есть этот процесс я бы больше назвал бы процессом восстановления политических прав крымско-татарского народа, поскольку еще декларация Верховного Совета СССР 1989 года было признано, что депортация крымских татар и немцев по Волжье является преступлением, и к этой декларации было принято постановление, согласно которого в том числе говорилось о восстановлении политических прав крымско-татарского народа, не может быть и восстановление Крымской ССР, не может быть полного восстановления политических прав крымско-татарского народа. И в связи с этим в феврале месяца 1991 года Украинская ССР принимает закон о восстановлении Крымской АССР. И другой вопрос,
это Крымская АССР, а не Крымско-Татарская.
Нет, смотрите, вот дело в том, что как раз-таки многие на эту тему, и некоторые эксперты, когда они дочитывают и не досматривают, если мы возьмем историю создания Крымской АССР, это был 1921 год, там были предпосылки в 18 году, в 17 году, когда наряду одновременно, когда создавалась Украинская Народная Республика, в Крыму была Крымская Народная Республика, был создан первый Курултай, и, соответственно, лидера первого Курултая тогда убили, есть разные версии, там, матросы-анархисты или коммунисты, но факт тот, что, то есть, была необходимость в создании, автономии коренного народа Крыма. И тогда в декларации об этом говорил Ленин, что таким образом с созданием Крымской ССР мы освобождаем колонизированные народы от царской России и даем им возможность развиваться и так далее. И в основе был государственным языком крымско-татарский, соответственно, представительство было во всех органах власти, и, соответственно, работали два основных механизма – это коренизация и патернализация. Как это и было принято, в принципе, в советские времена, на тот период, создавались национальные реально в основном автономное образование по национальному признаку, потому что это как гарантии сохранения, развития народов.
Но, тем не менее, советская же власть и выселила крымских татар.
Советская власть и выселила крымских татар, и как раз-таки сразу же после депортации крымских татар была и ликвидирована Крымская ССР, потому что без коренного народа или носителя, скажем, данной волеизъявления некому было представлять так называемую республику. И, соответственно,
и
ее превратили
Крым превратился в область.
Да. Другой вопрос, есть другие обоснования или были еще с 1991 года по 1994 год, что якобы Украина является унитарным государством, и в Украине как бы невозможно видеть национально-территориальную республику.
Ну, на
Но
самом деле...
проблема в другом.
Да.
Дело в том, что был закон. А дело в том, что согласно этого закона, к этому закону было постановление, так говорят, в 1991 году, где было четко сказано, что облсовет, Крымский облсовет автоматически становится Верховным Советом, автономной, тогда Республика Крым была тоже, и необходимо доизбрать из числа депортированных крымских татар, соответственно, представительство. Ну и, соответственно, мы знаем те процессы, которые происходили с 1991 по 1994 год. Это, опять же, сепаратистские проявления, мешковщина и так далее. Да. И я как раз на своей странице или где-то в статье, по-моему, в КХ, я говорил о том, что ровно в 1994 году, 13 мая, в том же зале театра оперы и балета было выступление первого президента Украины, который также сказал, что нам нужно восстанавливать политические права крымских татар. Относительно действующего президента, я бы сказал бы следующее. Это не просто его заявление на 18 мая, как это было всегда принято политическим истеблишментом. Действующий президент, он 20 марта 2014 года вышел с инициативы принятия постановы о защите, о гарантиях прав крымско-татарского народа как коренного народа Украины и Крыма. Действующий президент, он и в Конгрессе США выступал, он заявил, что он крымский татарин. То есть мы видим, скажем, понимание политического истеблишмента Украины на самом высоком уровне, на уровне президента Украины, то, что сегодня мы не просто должны говорить о каких-то политических манипуляциях, которые были тогда, мы сегодня должны говорить о поэтапных действиях восстановления прав крымско-татарского народа. И поскольку сегодня Украина является, хоть и не контролирует оккупированную территорию, все-таки
эта территория
юридически
Украины.
Считается территорией Украины.
Ну, и по крайней мере, в представлении большинства стран мира.
И поэтому, подавляющего большинства стран мира, и поэтому независимо от того, жизнь продолжается, да, территория оккупирована, но мы должны постепенно работать над тем, поэтапно работать над тем, чтобы была восстановлена были восстановлены политические права крымско-татарского народа.
А какие дополнительные права крымским татарам может дать статус вот этот национальной автономии?
Смотрите, я бы даже говорил бы и о том, вот как только что вы мне сказали, что Крымская ССР, она не называлась, что это национальная,
да,
крымско-татарская. На самом деле там было прописано, что это гарантия политических прав, в том числе...
Ну, но там было говорили, три официальных языка в украинские времена.
Нет, тогда было... в украинские было два официальных, один государственный.
Один, да.
Я говорю о том, что какие могут
то
быть
есть,
права. В первую очередь,
три имели статус.
Останется ли название Автономной Республики Крым или будет там включено, но однозначно, что в будущей Конституции Автономной Республики Крым и в 10-м разделе Конституции Украины, поскольку сегодня продолжается процесс, скажем, конституционной реформы. И конституционная реформа не может быть завершена без разрешение 10-го раздела. Его отложить в сторону никак невозможно. И поэтому давайте мы будем следовать следующим образом. С одной стороны, мы должны довести конституционную реформу, в которой мы должны в 10-м разделе четко обозначить для себя, как мы видим Крым в будущем. И с другой стороны, мы должны, это целый процесс, да, который необходим, и нужно его завершать. И с другой стороны, мы должны говорить о политических правах коренного народа, который четко проявил свою позицию. И согласно международного права, в частности, частности, декларация о правах коренных, декларация ООН о правах коренных народов, именно коренной народ имеет право на свободное волеизъявление, на присутствие либо действие каких-либо военизированных образований и, соответственно, на свое видение, в каком государстве и с кем они хотят жить. Крымские татары показали свою четкую позицию, проигнорировав, не просто пробойкотировав, а проигнорировав референдум 16 марта 2014 года.
Это говорит Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. И как раз вот упомянутая вами тема изменений в Конституции, вот ее можем обсудить с экспертом по конституционному праву Сергей Кищенко, исполнительный директор Международного центра политических исследований, у нас сейчас на связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы уже некоторое время нашу беседу слушали, да?
Нет, к сожалению, я не слышал.
Не слышали.
Ну, тогда мы сформулируем свой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вот соотносится статус крымско-татарской национальной автономии с территориальной целостностью Украины?
И Украиной как унитарным государством?
Понимаете, вопрос... Окей, я начну немножко с другой части отвечать. Проблема нашего общества, одна из самых основных по отношению к Конституции, что наше общество, наши люди, они вообще очень слабо понимают, что такое Конституция, что там написано, какие положения внесены, какие можно внести, каким образом. И тут же вторая проблема, что многие политики, пытаясь дать какой-то уверенности, силы своим словам, своим заявлениям, вставляют в контекст слово «конституция». И сразу у всех начинается такой мандраж. О, конституция.
Священный трепет.
Конституцию. Угу. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Вот, да. И все сразу начинают очень сильно возбуждаться при слове «конституция», внесении изменений, ожидая, что это действительно какой-то такой очень серьезный процесс, и он все должен поменять, потому что это же Конституция, и в нее внесут какие-то изменения. Особенно, когда там звучат какие-то не совсем понятные там слова в одном предложении. Тут надо понять, что отчасти это правда, потому что процесс внесения изменений в Конституцию, он очень сложный, а в части изменений, касающихся территориальной целостности, определения статуса определенных территорий, он вообще усложняется тем, что... Все эти изменения вносятся путем принятия на всенародном всеукраинском референдуме, а наш закон о референдуме, который принимался еще при Януковиче, он, ну, с точки зрения экспертов и общественности, он считается неконституционным. Поэтому для того, чтобы вот это вот все сделать, да, если мы сейчас не разбираемся в тонкостях, что именно предлагается сделать, а говорим только о процессе, так вот если бы это все сделать, на самом деле пройдет не один месяц, а может быть не один год. Мы видим, как сейчас президент...
Вы имеете в виду внесение изменений, да, в Конституцию, этот процесс?
Да, внесение изменений в Конституцию, да. Поэтому, на данный момент, с моей точки зрения, это вот очередное заявление, причем таких заявлений уже было очень много, и они ничем на практике не подкрепляются.
То есть сами изменения, на ваш взгляд, вряд ли будут, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем внесены, да? Правильно я вас понял?
Алло.
Слышите нас?
Слышите?
Да, вот слышу.
Я сказал, что, получается, на ваш взгляд, сами изменения в ближайшем обозримом будущем внесены не будут.
Смотрите, я знаю, что подобные заявления, они уже, им уже больше года, когда первый раз прозвучали заявления об определении какого-то еще одного статуса крымской автономии в Конституции. Сейчас, наверное, они в связи там, с последними событиями политическими обновляются, вот эти вот заявления. С момента первых заявлений не сделано ничего, не сделано по изменениям Конституции, даже те вещи, которые необходимо было сделать вот за эти два года. Несмотря на то, что работает Конституционная комиссия и так далее. И вообще вот эти изменения, кто сейчас проходит, они слишком дорого обходятся украинскому обществу. Поэтому в этом вопросе, и более того, те изменения, которые сейчас происходят, с свидетелями которых мы были на прошлой неделе, они по процедурной своей части, они в разы, они в десятки раз проще, чем то, что касается автономии или там определенного описания этой автономии. Ну, понимаете,
но, тем не менее, этот процесс также был достаточно длительным. Внесение изменений в Конституцию в части правосудия, да?
Да, тут большие вопросы по поводу легитимности этого процесса. Ну, там много. Я просто боюсь, что мы уйдем в эту тему и не обсудим то, что важно. Знаете, надо понимать, о чем вообще говорят люди, которые заявляют там какой-то дополнительной автономии.
Ну, вот вы бы что под этим подразумевали? Вот что такое крымско-татарская автономия в вашем представлении?
Я не могу представлять, к сожалению, для меня это сложно вообще сфокусировать свой взгляд на этой части. Почему? Потому что определенные вещи, относящиеся к автономии, они уже закреплены в Конституции. Более того, у Автономной Республики Крым есть своя Конституция, которая опять-таки определяет там определенные вещи, касающиеся автономии. Конечно, понятно, что сейчас, наверное, юридический статус этой внутренней Конституции, он расплывчатый и сложный, но он настолько же расплывчив и сложен, как любые другие изменения Конституции, когда мы будем их проводить в условиях оккупации. Мы можем сколько угодно декларировать, что мы объявим Крым более украинский, еще сильнее украинский, еще сильнее...
Или крымско-татарский.
...Конституции, частью прав, да, части прав вот местного населения, в том числе и татар. Ну, а что от этого изменится? Но, наверное, это делать надо. Вот по практике тех стран, которые, ну, приблизительно у них складывались такие же условия, там, я имею в виду оккупацию, там, ФРГ, ГДР, или, например, вот то, что сейчас еще происходит на Кипре, да, есть в мировой практике конституционализма такие случаи, когда дополнительно описывается в Конституции временный статус определенных территорий, когда они находятся под оккупацией. Но мы говорим о том, что да, мы сейчас заявили красивую декларацию, которая, ну, с моей точки зрения экспертной, оценивается больше как популистическое заявление, политической направленности.
Спасибо вам большое. Да, Сергей Кищенко, мы поняли, поняли ваш посыл. Исполнительный директор Международного центра политических исследований, эксперт по конституционному праву. И продолжим разговор.
То есть мы услышали такие
скептические разговоры с Искандером Бариевым. Я бы в этом плане бы смотрел бы на все эти процессы по-другому. Вы понимаете, почему у нас медленно идут какие-то, не то что, а реформы вообще в стране, а почему у нас так сложно происходит, в том числе и конституционная реформа, она была начата, было правильно было сказано, что больше года уже существует комиссия конституционная. Понятно, что должны сейчас внести изменения в состав конституционной комиссии в связи с тем, что ее возглавлял бывший председатель, спикер Верховной Рады Украины, ныне он стал премьер-министром Украины, и, скорее всего, должен будет возглавить нынешний спикер парламента. Ну и, кроме того, я бы сказал бы о следующем. Мы всегда можем или хотим усложнять, когда не хотим решать проблему. Когда мы хотим ее решать, мы ее видим. Соответственно, когда комиссия садится, работает, понятно, что есть разные мнения, есть разные взгляды на эти процессы, но, опять же, если мы хотим завершить саму конституционную реформу, то без проработки любого из разделов этой конституции мы не сможем ее завершить. И поэтому, хотим мы, не хотим, мы должны рассмотреть 10-й раздел конституции и, соответственно, видеть дальнейшее будущее. Другой вопрос. Дополнительная какая-то автономия, как было сказано, и так далее. Но, наверное, давайте изучать свою историю. Историю Украины. Историю территории Украины, на которой формировался крымско-татарский народ. Историю, в том числе, и государств, находящихся на территории современной Украины. Сегодня об этом только могут говорить крымские татары и говорить украинцы, которые имели на этой территории свою государственность и имеют по сегодняшний день. И поэтому нужно в том числе и говорить о статусе крымско-татарского народа, как что для него Украина. Они как меньшинство не могут рассматриваться крымские татары, потому что крымские татары не имеют собственного государства. И поэтому сегодня государство для крымских татар — это Украина. Кроме того, мы не должны просто говорить о популизме, а дело в том, что вот те люди, которые не общаются с Крымом, они не понимают этих процессов. Сегодня, когда постоянно проходят обыски, когда постоянно происходят эти аресты, когда постоянно происходит исчезновение людей, для людей должен быть должен был четкий посыл. А что делает Украина или как она заботится об этом народе? И кроме того, я еще раз хочу напомнить всем радиослушателям о том, что если бы закон о статусе крымско-татарского народа как о коренном народе был бы принят раньше, а его и сейчас нет, есть только постановление Верховной Рады, то поверьте, то основание, на основании которого Россия, так сказать, волеизъявление крымского народа, которого в природе не существует, то, соответственно, обосновать намного было бы сложнее те свои преступные действия, которые она проводит сегодня. И я уверен, что если бы была восстановлена автономная республика Крым как по принципу Крымской ССР, где были представлены крымские татары как 1/3, то не было бы решения преступного Верховного Совета автономной республики Крым, когда они проголосовали за проведение референдума.
Эскендер, вот есть возможность как раз сегодняшний пример в подтверждение ваших слов о политике России в отношении крымских татар. В Крыму около 30 силовиков с автоматами задержали еще одного крымского татарина. Послушаем репортаж.
В селе Красный Мак под Бахчисараем задержали 54-летнего Исмаила Мустафаева. В его дом российские силовики ворвались в 7 утра. По словам правозащитника Абдурашита Джипарова, вооруженных людей было около 30 человек.
Задержали под предлогом того, что якобы там была незаконная вырубка леса. Это где-то было давно-давно, в 2012 году. Дело было открыто, оно уже закрыто, и вроде бы все прям. И тем более, это не его участок был леса, он лесник. И, в общем-то, вот такое задержание. Людей было при задержании в маске, автоматы, как обычно, обыск, искали какую-то литературу. Представляете, пытаются фильмить, ну, обычный человек там ходит по пятницам на МАЗ. Дальше что еще по нему? Ну, в общем-то, вывезли его. Полицейское отделение «Северное» под Севастополем.
Рассказал правозащитник Абдурашид Джипаров. По его словам, силовики вели себя очень грубо. Обыск шел более 2 часов.
Приехали много людей. Машина ОМОНа КАМАЗ, потом еще эти «Газели» и прочее. В общем, около 30, получается, человек. Вот. Было жестко. Они запрещали говорить в доме на своем языке, на крымско-татарском. Вот это то непонятно были команды, то лечь, то там сесть, по-всякому. Ну, наручники не одевали, но как бы там ни было, все это было достаточно грубо и некорректно.
Во время обыска в доме у крымского татарина Мустафаева изъяли бензопилы.
3 бензопилы, описали, там, не знаю, там хозяйство его, как и вот все, что изъяли. Литературы, понятно, никакой не было такой, и быть не могло. Он как бы не относится никаким ни группам, ни каким-то таким вещам.
Ну, предлог был то, что он пилил лес, да?
Не он пилил, там была незаконная вырубка, а он был лесником в то время. Вот. Хотя вырубка была не на его делянке, не на его поле, не на территории. Это было давно, в 2012 году, 4 года с лишним назад. Потом это дело было уже и закрыто. Выяснилось, что он никакого отношения к этому не имеет. Вот опять они сейчас поднимают эти вещи.
Рассказал Джипаров. Задержанный отец 3 детей, Исмаил Мустафаев, до сих пор находится в отделении полиции. Корреспондент из Крыма для Громадского радио.
И у нас в студии Искендер Бариев, буквально минута у нас для того, чтобы прокомментировать вот этот вот один из десятков, наверное, примеров
последнего
времени.
В данном случае, да, именно по так называемому делу Хизбутархыжа, это 15-й задержанный. Кроме того, уже в Ростове проводится суд по отношению к 1-м, 4-м задержанным и 26-й задержанный, арестованный, политзаключенный по Крыму. Я скажу однозначно, что это политика России для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что якобы крымский татары являются террористами через Хизбутархыжа или через запрет Меджлиса и так далее. Это как
крымско-татарская
раз том,
автономия поможет.
Да, вот как это раз я подвожу вот к этому. Да. Вы понимаете, сегодня, благодаря тому, что есть постанова от 20 марта, сегодня в связи с тем, что проводится работа по принятию закона о коренных народах и в том числе конституционная реформа, где есть заявление президента, это говорит о том, что на правовом уровне Россия проигрывает, и поэтому ей нужно преподнести крымских татар некими страшными, там, я не знаю, террористами и так далее. С другой стороны, коренной народ, и когда государство, территория Крыма, которую признают частью независимости, целостности данного государства, и первые лица, когда проводят, и политический истеблишмент принимает нужные законы, в том числе в основной закон, это говорит и показывает, демонстрирует всему миру, что крымские татары имеют право на свободное волеизъявление, а их позиция однозначна. И поэтому Россия делает все, чтобы, скажем, снивелировать эти процессы и преподнести крымских татар как страшных людей.
Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, с которым мы в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио обсуждали перспективы крымско-татарской автономии.